Говорит Радио Свобода. Десятки журналистов пришли на акцию в поддержку Ивана Сафронова, которому предъявлены обвинения в госизмене. Многие были задержаны.
Я считаю, что это долг любого журналиста – защищать журналиста. Потому что если мы сами не будем себя защищать, то никто нас не защитит.
Петр Колорш, бывший послом Чехии в России, когда Ивана Сафронова якобы завербовала чешская разведка, предполагает, что уголовное преследование Сафронова носит политический характер.
По какой-то причине он стал козлом отпущения или даже своего рода предостережением для кого-то. Наверное, для нас, не знаю.
Как отразится на храме Святой Софии в Стамбуле решение турецких властей превратить его из музея в действующую мечеть?
Я разделяю скорбь ЮНЕСКО и моих коллег Международной ассоциации византинистов, которая отправила коллективное письмо Эрдогану.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 14 июля. Полиция задержала около 20 человек у СИЗО Лефортово, где проходила акция в защиту советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста газет «Ведомости» и «Коммерсант» Ивана Сафронова. Сафронову официально предъявлено обвинение в госизмене. Репортаж с места события Никиты Татарского.
Около 20 человек задержали на акции в поддержку Ивана Сафронова у СИЗО Лефортово. Причем сначала полицейские, среди которых также были сотрудники туристической полиции, задерживали людей с плакатами, но вскоре пришли и за теми, кто был в футболках с надписями, посвященными делу Сафронова.
Здесь не прерывают, потому что, я так понимаю, люди без плакатов, у них формального повода нет. Вот, я так понимаю, задержали одну девушку, которая достала фотографию Ивана. Вот, поэтому пока что, видимо, они не переходят никаким активным действиям. Посмотрим, что будет дальше. А почему сегодня, почему здесь? Ну, потому что Ваню, мы так понимаем, не вывезут в суд для предъявления обвинений. Если бы вывезли, мы бы пошли, наверное, все к суду. Ну, он нас вряд ли увидит, конечно, но я думаю, он каким-то образом узнает, ему, может быть, передадут сейчас, может быть, позже, что вот его коллеги пришли к СИЗО в этот день, и я думаю, его это как минимум подбодрит. Ну и мы все хотим показать, что мы не останавливаемся, что мы продолжаем за него бороться, что бы там ни случилось, что бы там ни было, поэтому мы здесь, по-моему, только журналисты. Это такая журналистская акция из тех изданий, в которых Ваня работал, ну и не только в них.
Подавляющее большинство пришедших на акцию – журналисты. Как и те, что пришли освещать происходящее, так и те, что пришли поддержать Ивана Сафронова. Адвокат Иван Павлов специально избегает подписки о неразглашении тайны следствия, чтобы сохранить возможность общения с журналистами.
Подписку о неразглашении государственной тайны от нас отобрали на прошлой неделе, но эту государственную тайну нам так и не показали. Уверен, что вот это желание отобрать все подписки от нас, чтобы заставить нас молчать, связано с тем, чтобы не показать вам прямую связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана Сафронова. Поэтому мы решили, что один адвокат останется за стенами следственного управления и будет вас информировать о том, что происходит внутри. В подобных делах следствие всегда предоставляет какие-то улики для того, чтобы произвести впечатление. Нет, не на адвокатов, на суд, который должен сказать: о, да, здесь на скамье подсудимых действительно находится лицо, которое действительно что-то совершило. Передало какие-то сведения. Ну, например, распечатку какого-то имейла, либо распечатку прослушанного телефонного разговора, в котором, по мнению следствия, содержится государственная тайна. Наряду с такими документами обычно представлено еще и заключение специалистов, которые говорят о том, что да, например, в этих телефонных переговорах или в этом имейле есть государственная тайна. Уникальность дела Ивана Сафронова заключается в том, что защите и суду не были представлены улики, которые бы свидетельствовали о том, что Иван действительно что-то совершил. Мы можем сейчас только гадать, почему следствие это сделало. Покажите нам доказательства, которые обосновывают подозрения в отношении нашего подзащитного. Их от нас скрывают. Их скрывают от вас, их скрывают от суда. Почему? Решайте сами.
Акция проходила одновременно с официальным предъявлением обвинения Ивану Сафронову в госизмене. Журналист и советник главы Роскосмоса свою вину не признает. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
А вот что говорят о своем участии в акции в поддержку Ивана Сафронова журналист «Эхо Москвы» Татьяна Фингельгауэр и муниципальный депутат Илья Азар.
Я считаю, что это долг любого журналиста – защищать журналиста. Потому что если мы сами не будем себя защищать, то никто нас не защитит. И в деле Ивана Сафронова настолько все вопиюще, возмутительно. Я просто не понимаю, как такое возможно. Мы Ваню знаем много лет. Он профессиональный журналист. И мне лично очевидно, что его преследуют за профессиональную деятельность. Главное, что мы должны сейчас делать, требовать, показать хоть какие-то доказательства. ФСБ очень удобно прятаться за секретностью. Они могут напридумывать все, что угодно, сказать, ну, извините, ребята, это густайно. А мы не должны позволять обращаться так с журналистами.
Вышел в поддержку Вани Сафронова. Кажется, абсолютно безумное очередное дело против журналиста. Я его вспоминаю как журналиста. И, насколько я понимаю, нет никаких оснований полагать, что предъявлены ему некие обвинения, связанные не с чем-то, что он делал в процессе своей журналистской деятельности, а не последние два месяца.
Говорили Татьяна Фингельгауэр и Илья Азар. Напомню, что по версии следствия в 2012 году Сафронова якобы завербовали спецслужбы Чехии, а в 2017 году он передал им секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке. Якобы конечным получателем этих сведений стали Соединенные Штаты. Послом Чехии в России в 2012 году, когда спецслужбы Чехии якобы Сафронова завербовали, был Петр Колор. В интервью Александре Вагнер он рассказывает о своем отношении к делу Сафронова.
Ивана Сафронова обвинили в сотрудничестве с чешской разведкой. Как вы оцениваете эти обвинения?
Мне сложно говорить об этом, потому что посол вербовкой разведчиков не занимается, а если такое происходит, то дипломатического представителя в известность не ставят. Но при этом я не вижу в случившемся рациональность. В то время, когда я был послом, у России и Чехии были довольно неплохие отношения. В то время еще обсуждалось сотрудничество, результатом которого была бы помощь России в модернизации экономики, что позволило бы стране меньше зависеть от экспорта полезных ископаемых. А Чешская Республика, как член Европейского Союза, была очень на этом поле активна. В то время у нас не было оснований стремиться нарушить имевшееся положение вещей.
По версии следствия, передача информации произошла позже, в 2017 году, после аннексии Крыма и когда были введены санкции.
Я об этом знаю мало, но кажется, что целью является преследование журналиста. По какой-то причине он стал козлом отпущения или даже своего рода предостережением для кого-то. Наверное, для нас, не знаю. Я его никогда не видел, не помню, чтобы я с ним встречался. К нам на приемы в посольство по случаю государственных праздников приходило очень много людей, но я его не встречал. Помимо этого, я пытался проверить, в том числе и у своих бывших коллег, не общались ли мы когда-нибудь с Сафроновым, но действительно ни я, ни никто из моих ближайших сотрудников такого не помнит.
В последнее время отношения между Прагой и Москвой были очень напряженными. Связано это было с ситуацией вокруг памятника маршалу Ивану Коневу. Об этой связи, по крайней мере, заявляют представители Кремля и российского МИДа. Можно ли рассматривать произошедшее как продолжение истории напряженных двухсторонних отношений?
Я не могу серьезно ответить на этот вопрос, потому что я не вижу никаких взаимосвязей. Единственное, о чем можно говорить в данной ситуации, что арест мог быть реваншем, напоминающим 50-е годы. Происходящее заставляет меня вспоминать политические процессы, когда кого-то обвиняли в чем-то, чего человек не совершал, чтобы потом его могли показательно наказать или даже казнить. О связи этого журналиста с Чешской Республикой мне неизвестно. В случае, если это каким-то образом связано с ситуацией, которая произошла с Коневым, это сконструировано российской стороной. А обвиненный человек в этом смысле невиновен, ничего не делал и должен стать жертвой, положенной на алтарь нынешней политики России. И это печально.
Сергей Лавров в одном из своих недавних высказываний касательно переноса статуи маршала Конева сказал, что вы инициировали этот процесс. Как вы эти слова расцениваете?
Я
видел это заявление. Это такая простая конструкция, которая, видимо, должна помочь понять россиянам, что происходит, потому что во всем всегда виноваты американцы. Это современный российский нарратив. Но я бы в этой связи хотел бы напомнить российской стороне и министру Лаврову, что у нас все еще представительная демократия, а статую не убирает старосты Праги 6, он же и Коладж. Это решение принимали все депутаты муниципалитета, и оно стало основанием для того, чтобы статую сняли с постамента, переместили в депозитарии и в будущем установили в музее памяти 20 века или на Ольшанском кладбище. Сейчас об этом ведут переговоры, то есть на месте более соответствующем и где можно обеспечить ей лучшую охрану. Насколько мне известно, действия моего сына были направлены в первую очередь на то, чтобы статуя все-таки оставалась на своем месте. По его инициативе появились таблички с более подробной информацией о действиях маршала, и они были призваны удовлетворить требования противников памятника. Этого оказалось недостаточно. Потом он предлагал послу России в Чехии забрать статую. От этого довольно агрессивно отказались. И только потом этот вопрос был вынесен на голосование муниципальных депутатов. Я в этом не принимал никакого участия. Это бессмысленная конструкция.
Вы говорили, что в 2012 году отношения Чехии и России были совершенно иными. Как развивались эти отношения в дальнейшем и что стало причиной их ухудшения? Ведь за последние 8 лет произошло довольно много событий.
Я приехал послом в Москву осенью 2010 года. В это время, несмотря на то, что произошло за год до этого в Грузии, Запад считал, что отношения с Россией можно восстановить и развивать. Президент США Барак Обама тогда обнародовал концепцию перезагрузки отношений. Европейский Союз предлагал сотрудничество в области модернизации российской экономики, а делегации летали в Москву одна за другой для определения областей, в которых можно оказать помощь для поиска возможностей сотрудничества. Все это выглядело довольно обнадеживающе. Да и развитие в самой России давало основания для надежды. Эмансипация среднего класса, которая привела к росту демократии и самоуверенности россиян, особенно живущих в развивающихся больших городах. В какой-то момент даже казалось, что произойдет мирная революция. Возникло белоленточное движение. Речь шла о молодых, уверенных в себе россиянах, которые имели стабильное положение в обществе, и им было что терять, как было видно на демонстрациях. Эти люди хотели, чтобы Россия превратилась в нормальную страну, в которой есть верховенство права, где не фальсифицируют выборы, где можно верить в будущее и нет необходимости эмигрировать, выводить средства за границу и перевозить туда семьи, что это просто будет страна, в которой всем живется хорошо.
С бывшим послом Чехии в России Петром Коладжем беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге разгорается скандал, связанный с выселением частной скорой помощи «Карис» из арендуемого им помещения. Городские власти решили сделать там еще один госпиталь для больных коронавирусом. Если частную скорую выселят в те сжатые сроки, которых требуют власти, она может просто закрыться, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Частная скорая помощь «Карис» работает в Петербурге больше 20 лет. В городе всего три такие компании. У «Карис» 10 бригад. Она занимает помещение, принадлежащее акционерному обществу «ЛАМО». На первом этаже расположены службы самой скорой помощи, на втором – травмпункт с отделениями «ЛОР» и офтальмологии. Владелец помещения уже прислал главному врачу «Карис» уведомление о расторжении договора. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Довольно часто случается, что у собственника меняются планы на использование помещений, и арендаторам приходится искать другое пристанище. Но в данном случае требование слишком быстрого переезда может обернуться закрытием частной скорой помощи. По словам ее директора Льва Авербаха, заметную роль тут играет соседство больницы Святителя Луки.
Больница государственная, и они очень хотят уже лет 5 получить наше здание, чтобы расширить свои возможности и работать с большим количеством пациентов. И у них все это не получалось, потому что разные формы собственности, разные возможности. И вот сейчас под вирус они решили, видимо, пролоббировать эту историю. Слово «ковид» действует на всех магически. Мы не то чтобы против. Мы понимаем, что это все как бы не избежать. Съехать придется. Просим только некое время, там условно до Нового года, чтобы спокойненько переехать, не остаться на улице, потому что за два месяца заболевать. полтора оставшихся нереально. Это потеря бизнеса называется.
Что вам надо именно перевозить? Вроде машины взял, сел, переехал.
Люди не до конца понимают. У нас каждый шаг регламентирован. Нам нужно помещение, разрешенное Роспотребнадзором. Есть санпины на помещение для скорой помощи, для травмпункта. НИПы все надо соблюсти. Есть специальные помещения, как рентгеновское, как комнаты для хранения сильнодействующих. Комнаты отдыха должны быть столовые, серверные. Есть специальный набор помещений, место для хранения одежды, где одежда с улицы, где одежда, которая внутри, операционная. Все это нужно сделать. Там освещенность, шумоизоляция, логистику инструментов грязных, там чистых. Они не должны пересекаться. Ну, в общем, очень много всяких требований, помимо специалистов и оборудования. Лицензия дается на помещение. Там столько мелочей. Это все требует специфического ремонта и правильного расположения кабинетов. Это все контролирует Роспотребнадзор. Плюс рентген. Надо получить отдельное разрешение, специальные комнаты, специальная логистика, специальное оборудование, специальные люди.
А много ли больных бывает у вас в травмпункте?
По 70, по 80 ежесуточно. Там ОР-врач, там офтальмолог, травматологи, рентген, гипсовые, перевязочные, там кабинет хирургии, кабинет УЗИ. Такая мини-клиника. И все это вместе перевести за короткий срок не представляется возможным.
В начале пандемии Лев Авербах одним из первых рассказал о многочасовых очередях в городские стационары из-за нехватки машин скорой помощи. По его мнению, понять, связано ли решение о столь быстром выселении клиники именно с этим, можно будет из дальнейшего поведения городских властей. И если они согласятся подождать до Нового года, значит, дело только в непродуманных действиях чиновников, которые легко исправить. А вот если клинику заставят выехать в аварийном порядке, тогда можно задуматься о скрытой подоплеке таких действий, лишающих горожан во время пандемии станции скорой помощи и травмпункта. Генеральный директор Ассоциации частных клиник Петербурга Александр Солонин не видит необходимости выселять ее в жесткие сроки.
Лицензия, заключение Роспотребнадзора, все это длительные регуляторные нагрузки. За 2 месяца невозможно куда-то переехать и продолжить деятельность, чтобы не пострадали граждане. Высокая подготовка специалистов скорой помощи. Машины достаточно хорошо оснащены. Они работают как со страховыми компаниями, с частными клиниками и с государственными медицинскими организациями. Очень много договоров. Поэтому эксперты медицинского сообщества считают, что было бы правильно пойти навстречу, дать возможность доработать и благополучно подобрать помещение и переехать без прерывания деятельности.
Депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский направил обращение вице-губернатору Елину, попросив отложить выселение частной скорой помощи.
Они, на мой взгляд, очень важную играют роль, периодически заменяя собой государственную скорую, которая приезжает, мягко говоря, не сразу.
Вишневский не сомневается в необходимости нового ковидного госпиталя. В то же время он полагает, что это не единственный способ увеличить количество коек.
Я от многих людей слышу, что их длительное время держат на больничных койках исключительно потому, что запаздывают ответы на тесты.
По мнению Бориса Вишневского, если бы Роспотребнадзор перестал перепроверять тесты, изначально все равно несовершенные, в одной единственной лаборатории, людей выписывали бы гораздо раньше, свободных коек было бы гораздо больше, и частные клиники не приходилось бы выселять. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Решение Государственного совета Турции об аннулировании постановления правительства страны от 1934 года о превращении Стамбульского собора Святой Софии в музей вызвало многочисленные протесты европейской общественности, научного сообщества и правительственных кругов. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган, который, как уверены многие, стоит за этим спорным решением, непреклонен. Уже 24 июля в историческом здании, которому суждено превратиться в мечеть, состоится первый намаз. Собор Святой Софии – самый значительный памятник византийской архитектуры в Стамбуле, построен в VI веке по приказу императора Юстиниана. После взятия Константинополя османами в 1453 году и до образования светского турецкого государства использовался как мечеть, и вот 86 лет спустя возвращается к прежнему статусу. В разочаровании по этому поводу единый патриарх московский всея Руси Кирилл, который выразил свою обеспокоенность, и папа римский Франциск, который выразил свое огорчение. О судьбе собора Святой Софии мой коллега Андрей Шарый беседовал с византологом, доктором наук, автором нескольких монографий по истории вопроса Сергеем Ивановым.
Все православные деятели выражают свои религиозные эмоции, а мне все-таки жалко это как византинисту и любителю Византии. Это немножко разные, так сказать, направления, но я разделяю скорбь ЮНЕСКО и моих коллег Международной ассоциации византинистов, которая отправила коллективное письмо Эрдогану. Я его тоже подписал. Но, разумеется, все это совершенно не возымело никакого действия. Да, мне очень грустно. Ну, византинисты указывали на то, что музейный статус никоим образом не оскорблял исламской религии. Действительно, исламские символы не были уничтожены в Софии, пока она была музеем. Разумеется, те действия, которые придется предпринять для того, чтобы превратить Софию в полноценную мечеть, неизбежно потребуют, конечно, если не уничтожения, то, по крайней мере, ущерба памятникам византийского искусства. Пострадает прежде всего доступность христианских изображений. Я не знаю, как турецкие власти собираются обойтись с этими изображениями. Будет использован какой-то лазер, который будет включаться и на время намаза затемнять лики, любые лица, будь то человеческие или божественные, на изображениях. Даже если это будет сделано так, то все равно, я думаю, доступность изображений будет значительно хуже. А если они будут закрываться какими-то занавесками, то я думаю, что ущерба, именно физического ущерба памятникам, не избежать. Восприятие этого здания как целого претерпит, конечно, невероятный ущерб, потому что там полы будут закрыты коврами, посетители должны будут снимать обувь.
А что касается сохранности, например, мозаик, которые находятся на части стен собора Святой Софии?
Я не думаю, что серьезная опасность им будет угрожать. Все-таки власти понимают значение этих изображений для мирового искусства и вообще, так сказать, их символическую значимость. Но, конечно же, остановятся все дальнейшие работы. Ведь, собственно, процесс открывание византийских изображений не прерывался с 30-х годов.
Работа как с музейным объектом в действующем святилище будет невозможной?
Ну, не то, что вовсе невозможно. У Вакифлара, то есть учреждения, директората, который будет, видимо, управлять Святой Софией, есть свое научное подразделение, в принципе. Но, конечно же, эти работы будут подчинены совершенно другим задачам. И, конечно, если не византийская составляющая будет, если не вовсе свернута, то сильно урезана. В этом нет сомнений.
В какой степени сейчас Софийский собор – это византийский памятник, в какой степени это памятник мусульманский?
Я думаю, что я не погрешу против истины, если скажу, что 90% сегодняшнего строения Святой Софии – это все-таки византийская постройка. И если говорить о вещах постоянных, если исключить, например, деревянные щиты, которые были повешены, кстати, в середине XIX века с арабскими надписями, и тоже появившуюся в середине XIX века каллиграфическую вязь арабскую 35-й суры Корана, которая украшает и сейчас, и все эти годы украшала купол, по всей видимости, закрывая изображение Пандократора. Но мы этого точно не знаем, потому что работы в куполе так и не были проведены достаточным образом. То мусульманскими являются михраб, естественно. Мусульманским является трибуна для проповеди. И мусульманскими являются минареты и восточные контрфорсы. Вот все остальные контрфорсы, и северные, и южные, и западные, они уже византийские. Но, в общем, это по сравнению со всей огромной постройкой, это, конечно, ничтожная часть.
Какие наиболее ценные для вас, для вашего сердца, специалисты, который много лет посвятил исследованию византийского наследства в современном Стамбуле, объекты находятся в соборе Святой Софии?
Собор Святой Софии хорош именно как целое, да, вот невозможно не разделить ощущение наших предков, тех первых послов, которых князь Владимир для испытания вер послал в Царьград, и их это ощущение, которое пересказано в Несторовой летописи, да, ощущение чуда, когда ты в это пространство, ну, его невозможно передать словами. Но если говорить о конкретных изображениях, то мне, ну, я тут совершенно не оригинален, я думаю, что большинство людей, которые гуляли по Святой Софии, разделят это ощущение. Конечно, самое сильное впечатление производит Деисус. Картина палеологовская, мозаика, изображающая Христа в окружении Богородицы и Предтечи. Ну, нюансировка этих изображений так невероятно совершенна, что невозможно поверить, что это изображение... Переходы цвета таковы, что невозможно поверить, что эти изображения достигнуты, ну, кусочками смальты. Кажется, что это живопись. И живопись невероятно тонкая.
Мне потребуется ваше качество ученого-историка, который умеет видеть будущее. Софийский собор будет музеем или это решение в ближайшее время не будет пересмотрено? Как вы считаете?
Спрашивать историка про будущее все равно, что спрашивать врача патологоанатома о бессмертии души. Я думаю, что в ближайшие десятилетия мы будем видеть какие-то компромиссные ситуации, но в целом, наверное, когда-нибудь все-таки, я думаю, Святая София будет музеем. Почему-то мне хочется в это верить.
С автором нескольких монографий о соборе Святой Софии в Стамбуле Сергеем Ивановым беседовал Андрей Шарый. Полностью эту беседу можно послушать в эфире «Радио Свобода» в воскресенье 19 июля в 18:30 по московскому времени с повторами в течение следующей недели. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.